Давайте откроем второе послание Коринфянам святого апостола Павла, шестую главу я прочитаю, шестой главы. Второе послание Коринфянам из шестой главы я прочитаю с 14 стиха. С 14 стиха. Второе послание Коринфянам, шестая глава, с 14 стиха, 223 страница. 223 страница. «Не преклоняйтесь по чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого. Как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и черями, говорит Господь Вседержитель». Вот этот отрывок достаточно известен среди христиан, и обычно, когда сестра или брат спрашивает пресвитера о том, можно или нельзя жениться или выйти замуж за неверующего, обычно цитирует этот отрывок: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными». И это, конечно, правильно, но здесь апостол Павел говорит не только об этой стороне жизни. Он не только говорит о том, что мы не должны преклоняться под чужое ярмо с неверными в плане жениться или выходить замуж за неверующего человека, но наш образ жизни должен быть отражен таким образом, что мы не должны иметь одни цели, одни дела, одни какие-то греховные поступки вместе с неверующими людьми. То есть апостол Павел не говорит только об одной стороне жизни. Он не говорит только о женитьбе или замужестве. Апостол Павел говорит вообще о нашем направлении, о нашей христианской жизни. И возникает такой вопрос: почему у нас разные цели с неверующими? Почему мы не можем идти вместе с ними, иметь общие мысли, общие поступки, общие дела? То есть возникает такой вопрос. Почему? Как мы должны поступать? Что нам делать? Уходить вообще от этого мира в монастырь, да, как делают некоторые? Или нам с ними сообразовываться как-то? Как нам жить среди неверующего мира? Почему у нас разные цели? Почему должны быть разные поступки, разные мысли? И апостол Павел начинает отвечать на этот вопрос, и он использует из закона Моисеева, он использует ссылки, он говорит: не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Что это такое? Он цитирует на самом деле из книги Левит, из Второзакония, он цитирует такой закон, который был у евреев. Там был такой закон, что нельзя в одну упряжку или под одно ярмо ставить вола и осла. Почему? Потому что, во-первых, у них разные размеры, у них разный шаг, они не подходят, то есть когда они будут вместе идти, не получится пахать вместе. Разные шаги, то есть как получится, знаете, как в русской басне Крылова, да, как и лебедь, рак и щука. Разные направления. И он говорит: не преклоняйтесь под чужой ярмо с неверными, используя эту аллегорию. Он говорит: вот смотрите, как вместе вол и осел, они не могут пахать. Это разные животные, у них разный шаг, у них разная сила, не получится ровная борозда. Так и верующим с неверующим не по пути. Это, конечно, касается не только брака, это касается вообще наших жизненных устремлений, наших желаний, наших целей, наших поступков. То есть он здесь говорит не только об одной стороне. То есть он использует такую аллегорию и таким образом говорит о том, что неверующие — это неподходящая пара в жизненном пути. Не только в плане пара, как женитьба или замужество, а неподходящая пара вообще в жизненных наших целях, устремлениях. То есть и дальше он, апостол Павел, ну и я могу еще такой пример интересный привести. Когда у нас, родом из города Зазерного, там проходило служение с детьми, называется «Авана». Ну, это спортивные разные мероприятия, и детям рассказывали и Слово Божие, истории библейские. И одно из спортивных мероприятий было такое, что дети должны были взять, одна нога ребенка и другого закрепилась липкой лентой. вместе, они крепили ноги и постарались бежать два человека, то есть пара детей, старались пробежать. Кто быстрее? Ноги были закреплены. И лучше всех получалось, конечно, у тех, кто был примерно одинакового роста, с одинаковой силой, одинаковой скоростью. Если ребенок был маленький и слабый, чем его партнер, то партнер его просто приходилось волочь его, потому что тот не поспевал, маленький ребенок, который в паре с ним стоял. И точно так же такую использует аллегорию апостол Павел, когда говорит, что верующие и неверующие — это разные люди, разные цели, разные стремления. Это как под одним ермом вол и осел. То есть поэтому нам не по пути, по сути он говорит. Нам не по пути, направления у нас разные, цели разные. И апостол Павел дальше, он задает 5 риторических вопросов. Он 5 риторических вопросов задает относительно возможности общения верующего и неверующего. Относительно того, каким образом мы можем контактировать с ними, что у нас может быть общего с неверующим. Он задает 5 риторических вопросов. И ответ на все эти 5 вопросов один. Нет ничего общего у верующего и неверующего. Нет общей цели, общего стремления, общего направления. Нет, не должно быть общих дел, общих поступков, мыслей. И он начинает задавать такие вопросы. И он спрашивает: ибо какое общение праведности с беззаконием? Вопрос он задает. Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Вот он задает 5 вопросов. И первое вообще, что чего начинает он отрывок, он начинает с приказания. Не преклоняйтесь по чужой рому с неверными. Это приказ, это повеление, которым нужно прислушиваться нам, как верующим. И эти 5 вопросов, они предполагают один ответ. Нет ничего общего. Но мне могут задать вопрос, ну как же нет ничего общего? Мы живем под одной крышей, да? В доме, например, можем жить. Мы работаем, ходим на работу, и работаем с людьми неверующими, нас неверующие люди окружают. У нас есть родственники неверующие. Но апостол Павел здесь говорит не о том, что мы не можем вообще жить с ними вместе, общаться, разговаривать. Он говорит нечто другое. Он говорит о том, что у нас не могут быть единые цели в жизни. У нас не могут быть общие греховные поступки. То есть, и дальше вот смотрите, как описывает эту ситуацию. Он говорит, какое общение праведности с беззаконием. И он спрашивает, как может общаться, например, праведность и беззаконие. Праведность — это то, что присуще Богу. Это чистота, это безгрешность. И беззаконие — человек, который преступает закон Божий. И он говорит, какое может быть между ними общение. И слово «общение» здесь очень интересное. Слово «общение» можно перевести как «причастие». Как причастники. Причастники — это, ну смотрите, есть хороший пример относительно заповеди Господней, которую мы называем вечера Господня, Евхаристия, причастие. Почему мы называем причастие? Потому что, когда мы несем эту чашу, мы передаем друг другу, мы причащаемся, как вместе соучаствуем и причащаемся из одной чаши. И тем самым показываем, что наш Господь — это Христос. Он нас объединил своей кровью, Он наше основание. И здесь апостол Павел говорит, какое причастие, как мы можем быть причастниками праведности с беззаконием. Он говорит, что не может быть такого вот соучастия или причастия, как образ жизни, как поведение. У нас не может быть одинаковый образ жизни и поведения праведного и беззаконного. Это разное поведение. И поэтому апостол Павел первое, когда задает он такой вопрос, какое общение, он имеет в виду вот такое причастие, такое соучастие. Это то же слово, которое употребляется в Евреям 3.14. В Евреям 3.14 там написано, смотрите, там написано, ибо мы сделались причастниками Христу. То есть мы стали как одно с Христом, как одно с Ним. И поэтому он говорит, что может быть общего, как вы можете быть одним, верующим и неверующим, праведность и беззаконие. Что он имеет в виду? Он имеет в виду, что я не могу за руку поздороваться с неверующим или поговорить с ним. Он не имеет в виду, что я не могу с ним на работу пойти или работать вместе. Он говорит о том, что образ жизни неверующего, его поведение и ваше поведение — это разное. У вас не может быть общее поведение. То есть общие мысли, какие-то поступки. Например, я могу быть, когда я работал в гараже, меня окружали окружали неверующие люди, ну, беззаконники. И если бы я понял эти слова неправильно, апостола Павла, то что мне деваться? Мне нужно было увольняться, да, куда-то уходить, и желательно, чтобы верующие меня окружали. Но нет, апостол Павел говорит, что смотрите, тебя окружают неверующие люди, люди, которые пьют, курят, которые матерятся. Но ты не будь такими, ты среди них, но не будь таким, понимаете, да? То есть я, находясь среди них, соответственно, я не делал это, а наоборот свидетельствовал о Христе и говорил и показывал им истинный путь, евангельскую весть рассказывал. Но я не причащался с ними, можно так сказать, я не был с ними заодно или одно. И поэтому апостол Павел говорит, что нет ничего общего между праведным и беззаконным, между верующим и неверующим, имея в виду, что не должно быть общее поведение, общая цель, поступки, слова. Он не говорит, что нет ничего общего, значит мы одежду не должны там носить такую, как неверующие носят, или еще что-либо. Он говорит о том, что не должно быть в ваших поведениях, поступках и словах ничего общего. И дальше он задает вопрос такой. То есть первый вопрос. Какое общение праведности с беззаконием? Никакого общения, никакого причастия не может быть. Праведности беззакония. Мы причастники Христа. Дальше задает вопрос, что общего у света со тьмою? Тоже интересный вопрос, что общего у света со тьмою? Как может существовать свет и тьма? Это невозможно. Либо мы включаем выключатель, да, и загорается свет, тьма сразу исчезает. Либо мы выключаем, и света нет, говорят, хоть глаз выколи, ничего не видно. Не может как одновременно быть свет и не быть света, да? То есть, либо свет есть, либо его нет. Либо сейчас светло, либо темно. И апостол Павел говорит, какое что общего у света со тьмою. И здесь он опять использует общее, слово общее, это слово, которое здесь переводится как, можно перевести как общение. Какое общение у света со тьмою? И общение, это не христианское общение, помните, это не просто поговорить, пообщаться. Неверующие говорят, о, давайте пообщаемся. Имеется в виду просто поговорить. Христианское общение намного глубже. Что оно обозначает? Христианское общение обозначает соучастие. Это соучастие в ваших словах, жизни, делах. Это соучастие в вашей боли, в скорбях. И мы, когда подразумеваем христианское общение, это значит, мы сопереживаем друг за друга. Мы молимся друг за друга. Мы говорим, какие нужды у вас есть? Какое у вас переживание в семье? За кого помолиться? То есть мы не просто поговорили языком, поболтали, мы сопереживаем. И мы говорим, я за меня церковь молилась, я благодарен церкви. Это значит, церковь принимала участие в общении со мной. Она сопереживала со мной. Если я говорю о том, что у меня есть такая нужда, я делюсь ей, это значит, я общаюсь с вами. Почему? Потому что вы не просто выслушали и мне что-то сказали, но вы еще молитесь за меня, вы еще поддерживаете меня. Это может поддержка разная быть, это и слово, и может и материальное участие, может работа быть. И поэтому здесь общение, это не христианское общение отличается от общения неверующих. Христианское общение – это сопереживание, это соучастие. И поэтому апостол Павел говорит, какое может быть общение у света и тьмы? Это разные вещи, это разные вообще, ну, сущности разные. И поэтому он говорит, ничего между ними общего не может быть. То есть вот это слово «общение» христианское, оно обозначает совместное участие, соучастие, не просто разговор. Запомните это. И христианское общение, то есть, повторю, это не просто поговорить о чем-либо, это соучастие в нуждах, переживаниях, поддержке и так далее. Что общего у света со тьмой? То есть дела, мысли, поступки. Что общего у света со тьмой? Ничего. Дела, мысли, поступки, они разные у верующих и неверующих. И поэтому опять же апостол Павел говорит не о том, что мы не должны с ними работать или общаться, мы не должны также с ними соучаствовать в тех греховных делах и поступках, которые они делают. Вот о чем он говорит. И поэтому это важно запомнить. Дальше он говорит, какое согласие между Христом и Велиаром? Какое согласие между Христом и Велиаром? Он называет Христа, Бога, которому поклоняемся мы, и Велиара. Кто такой Велиар? Велиар — это сатана, да. Так евреи называли сатану. Это одно из его, еще можно сказать, имени было. То есть Велиар — это по сути наименование сатаны. То есть Христос и сатана, они говорят совершенно противоположным. Интересно, использует он такое вот слово. Он говорит, какое согласие между Христом и Велиаром. Слово согласие звучит как симфония. Симфония на греческом. Симфония это значит играть вместе, звучать вместе. И он говорит, какое вместе звучание между Христом и Велиаром. Между Христом и Велиаром никакого совместного звучания нет. Они говорят разное. Это лжец, и он отец лжи, и он говорит ложь, он обманывает. Христос говорит всегда правду. Христос, он святой, он праведный. Поэтому между ними не может быть совместного звучания. Велиар, сатана, то есть он отец лжи, поэтому у него он говорит только ложь. И у них ничего не может быть совместного. То есть совместное звучание не может быть между верующим и неверующим. Верующий, неверующий, это они не в одном симфоническом оркестре, можно так сказать. И тот же пример приведу. Разговоры неверующих людей, когда я работал в гараже, разговоры в курилках. То есть неверующие люди говорили, разные беззакония рассказывали о том, как они напились, где еще были, что кого обманули. То есть они рассказывали разные беззакония. Если бы я начинал участвовать в этом беззаконии, начинал сам хвалиться чем-то беззаконным, если бы я начинал поддакивать им и говорить, да, это нормально, то это тогда бы я вместе с ними звучал. Тогда бы я вместе с ними был в этом симфоническом оркестре. Тогда бы у меня было согласие с неверующими людьми. Но когда вы, слушая беззаконную речь, вы говорите против и говорите нет, я так не считаю, когда вы не молчите. Потому что часто молчание воспринимают неверующие люди как ваше согласие. То есть, когда вы, например, в окружении неверующих людей, они что-то рассказывают, там, может, что-то беззаконное, чем-то делятся, и вы молчите, они воспримут ваше, хотя вы внутренне не соглашаетесь с ними, они воспримут ваше молчание как согласие с ними. И могут даже вас в пример привести, что он согласился со мной, хотя вы вообще молчали. Поэтому здесь важно отметить, что не должно быть вот такого совместного звучания или совместного такого поддакивания, что ли, или такого молчаливого согласия с неверующими, да, в разговорах даже. То есть, когда говорят что-то беззаконное, неправильное. Вчера я разговаривал с одной женщиной, она считает себя православной и такой ревностной православной, но она высказала такую идею. Она говорит о том, что я считаю, что, например, любой человек, который искренне верит, неважно даже в кого, будь то это буддист или мусульманин, он спасется, он попадет в рай. Я говорю, знаете, даже православный священник ваш скажет вам, что вы говорите неправду, что вы говорите ересь. Почему? Потому что если вы так считаете, тогда получается Христос обманывал, когда он говорил такие слова. Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Иисус Христос говорит о том, что к Отцу, к Богу можно прийти только через Него. Другого пути нет. Если бы Он сказал, я говорю этой женщине, если бы Христос сказал, неважно, в кого вы верите, главное, что вы верите искренне в Будду, в Аллаха, важно, что вы верите искренне, вы спасетесь. Если бы Христос сказал так, одно дело, но Он так не говорит. Христос, Он говорит, что нет другого пути, нет спасения. Поэтому ваше, то, что вы говорите, это неправильно. Это ложное мнение. То есть, я и сказал о том, возразил то, что она заблуждается в этом вопросе. Она говорит совершенно противоположные слова, то, что Бог не говорил. Если бы я промолчал, она бы посчитала, что вот, значит, баптист, тот, который преподает в семинарии, он соглашается со мной. Если бы я промолчал, ничего не сказал. А я рассказал, кто я, откуда. И поэтому важно не соглашаться или не показывать такое свое молчаливое согласие с тем, что говорится, когда ложь или когда говорится какое-то беззаконие. То есть не соучаствовать, не совместно участвовать в этом. И поэтому апостол Павел говорит, что нет согласия между Христом и Велиаром. Какое согласие между Христом и сатаной? Нет никакого согласия. И дальше он говорит, какое соучастие верного с неверным? Какое соучастие верного с неверным? Опять задает вопрос. И опять же, ответ подразумевается один. Нет никакого соучастия верного с неверным. И что такое соучастие? Соучастие это часть, доля и совместный раздел, наследство. То есть вот это слово обозначает именно как, что мы сели и начали что-то совместно нажитое делить. Или что-то общее начали делить между собой. И апостол Павел говорит, что у верующего, у неверующего нет никакой общей доли. Наша доля другая. Наша доля во Христе. Наше наследство во Христе. Наше жительство на небесах. То есть совершенно другое направление. Совершенно другая доля. Совершенно другое наследство. У нас нет общего. И поэтому апостол Павел говорит, нет никакой доли верного с неверным. Нечего, по сути, мы не можем быть на одной стороне или на одном фундаменте. И дальше апостол Павел говорит, какая совместность храма Божия с идолами? Какая совместность храма Божия с идолами? Евреи, они очень ревностно относились к храму Божию. Они поднимали восстание, они брались за оружие, когда в храм Божий вносили идолов. Когда пытались его осквернить. Евреи очень ревностно к этому относились. Были такие случаи в истории. И апостол Павел говорит, смотрите, храм Божий и идольский храм. Какая у них может быть совместимость, или буквально, какой может быть у них союз, соглашение? Какое может быть у них общее? Ничего общего нет у храма идольского и у храма Божия. То есть, он опять же здесь говорит о том, что у верующего и у неверующего абсолютно разные цели, разные основания. У христианина и нехристианина у него абсолютно разные мысли и поступки должны быть. У него не должно быть общего. И опять же повторюсь, общего не в плане того, что мы не должны работать, общаться с ними или еще что-либо, а в плане, что мы не должны точно так же поступать греховно, мыслить греховно, иметь цель греховную точно такую же. Вот об этом говорит апостол Павел. И все эти вопросы, то есть вот вопросы, которые он задает, они касаются нашей христианской жизни как таковой. Всех ее областей абсолютно. Не только женитьбы и замужества, как некоторые братья цитируют, не преклоняйтесь под чужой ярмо с неверными, что нельзя выходить замуж за неверующего, конечно, но это касается не только этой стороны жизни, это касается абсолютно всей нашей жизни. То есть мы не только должны не выходить замуж и жениться, но мы должны жить, не сообразуясь с неверующим миром, не имея цели те же, поступки, слова, мысли. И поэтому апостол Павел, он, задавая эти вопросы, говорит о том, что у нас действительно, у верующих и неверующих, у них нет ничего общего в плане нашего направления, целей, поступки, мыслей и так далее. И дальше можно задать вопрос, почему мы не должны соучаствовать в греховных поступках неверующих? Конечно, апостол Павел задал такие вопросы, что нет ничего общего. Но дальше он еще подробнее рассказывает, почему мы не должны участвовать. Он говорит, вы храм Бога живого. Как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И первый аргумент, который он говорит на то, что почему мы не должны соучаствовать в делах, в мыслях с неверующими, он говорит, вы народ святого Бога. Вы народ святого Бога. То есть он дает такой аргумент. Смотрите, ваш Господин, ваш Бог, ваш военачальник, он святой. И ему присуще такое качество, как святость. Святость, то есть это полная отделенность от греха. Это не соучастие в грехах. И если вы народ этого господина, народ этого начальника, народ святого Бога, то вы должны сами сохранять себя в святости. И поэтому у вас не может ничего быть общего с греховным миром. То есть он приводит такой аргумент. Вы народ святого Бога. И поэтому вы сами храм святого Бога. Вы сами храм святого Бога, потому вы не можете соучаствовать с греховным миром в его делах, в его поступках. То есть он первый аргумент касается нашего вот такого нашего положения. Мы народ святого Бога, наш Бог святой, поэтому мы не можем участвовать в греховных поступках. И дальше он говорит в 17 стихе, и потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, я приму вас. Дальше он говорит, вы спасенные Богом. То есть Бог говорит, я приму вас, я вас принимаю, я уже принял вас. То есть мы уже принятые Богом, мы спасенные Богом. Мы принятые и спасенные святым Богом. И поэтому мы не можем соучаствовать с неверующими людьми в их делах. мы спасенные святым Богом. И третье, о чем он говорит, 18 стих. «И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и черями, говорит Господь Вседержитель». Третий аргумент, потому что мы дети святого Бога. Мы дети святого Бога. И знаете, от отца очень много зависит, от отца, от матери, от родителей. Как воспитывают ребенка? Вот, например, у нас Илья. На нас лежит ответственность его воспитания. Например, мы можем закрывать глаза на какие-то вещи, да, ну один вариант, на какие-то вещи, поступки, которые он делает. То есть он, например, может хамить, грубить, и мы говорим, нормально, ничего не делать, вообще не говорить ничего. И тогда ребенок будет воспринимать это как само собой разумеющееся. Он будет думать, ну раз меня не наказывают за это, раз меня никакого внушения не делают, значит можно хамить родителям, грубить, можно поступать так. Но родители, как их качество характера, они отражаются в ребенке. То есть, если мы относимся, например, к грубости, хамству и говорим, что это грех, и за это наказываем ребенка, он понимает, что родители это не приемлют, что это качество характера, это не хорошее качество характера. Смотрите, мы дети святого Бога. У Бога тоже, он как наш родитель, он нас наказывает. И он тоже он предъявляет нам какие-то требования. Он не закрывает глаза на наши грехи, на наши неправильные поступки. То есть он считает, говорит, и здесь в Писании написано, это является грехом, грехом, грехом. И в соответствии с этим он наказывает нас и показывает, что так нельзя поступать. Мы народ святого Бога, поэтому должны стремиться к святости и отделяться от неверующих в их поступках. И когда мы начинаем грешить и делать так же, как неверующие, те же поступки, мысли, те же цели, тем самым мы показываем, что мы не слушаемся Отца нашего Небесного. Мы не твои дети. Ты не наш родитель. Но это не так. Апостол Павел говорит, вы дети святого Бога. Вы сыны, и здесь написано чери, но имеется в виду дочери. Вы сыны и дочери, говорит Господь Вседержитель. То есть он говорит о том, что вы мои дети, я свят, поэтому вы будьте святы во всех поступках и отделяйтесь от неверующего греховного мира. Поэтому апостол Павел вообще вот в этом отрывке, он затрагивает не только тему союза, брака, женитьбы, замужества, он затрагивает полностью направление нашей христианской жизни. Как мне жить? Как мне поступать с людьми неверующими? Что мне, уходить в монастырь? Нет. Потому что в другом месте апостол Павел говорит, тогда бы нам вообще нужно отделиться от этого мира. То есть, если с ними не здороваться, не работать. Нет, он говорит не об этом. Что мне, убегать и общаться только с верующими? Апостол Павел говорит, нет. Он говорит о том, что у нас не должно быть одинаковых целей в жизни, одинаковых греховных поступках. Что мы не должны под одним ярмом, то есть в одной упряжке, в одном направлении, имея одну цель, двигаться с неверующими людьми. У вас должна быть святость, так же, как святость есть у Бога. И поэтому апостол Павел в этом отрывке дает нам такой принцип или направление нашей христианской жизни, что в вашей христианской жизни, в наших христианских целях не должно быть ничего общего с неверующим миром, что мы должны иметь праведные святые цели, которые Бог нам дает. Поэтому нужно помнить об этом, не забывать об этом отрывке и правильно его понимать, что мы не должны преклоняться по чужой ярму с неверными, потому что у нас нет ничего общего с ними. Аминь. Давайте помолимся. Пожалуйста, кто желает, может помолиться.